Глава 10. Город особенно странно и по-новому в этот приезд поразил Нехлюдова. Он вечером при зажженных фонарях приехал с вокзала в свою квартиру. По всем комнатам еще пахло нафталином. А Аграфена Петровна и Корней оба чувствовали себя измученными и недовольными, и даже поссорились вследствие уборки вещей, употребление которых, казалось, состояло только в том, чтобы их развешивать, сушить и прятать. Комната Нехлюдова была не занята, но не убрана, и от сундуков проходы к ней были трудны, так что приезд Нехлюдова, очевидно, мешал тем делам, которые по какой-то странной инерции совершались в этой квартире. Все это так неприятно своим очевидным безумием, которого он когда-то был участником, показалось Нехлюдову после впечатления деревенской нужды, что он решил переехать на другой же день в гостиницу, предоставив Аграфене Петровне убирать вещи, как она это считала нужным, до приезда сестры, которая распорядится окончательно всем тем, что было в доме. Нехлюдов с утра вышел из дома, выбрал себе недалеко от острогов первых попавшихся очень скромных и грязноватых меблированных комнатах помещение из двух номеров и, распорядившись о том, чтобы туда были перевезены отобранные им из дома вещи, пошел к адвокату. На дворе было холодно. После гроз и дождей наступили те холода, которые обыкновенно бывают весной. Было так холодно и такой пронзительный ветер, что Нехлюдов озяб в легком пальто и все прибавлял шагу, стараясь согреться. В его воспоминании были деревенские люди, женщины, дети, старики, бедность и измученность, которые он как будто теперь в первый раз увидал, в особенности улыбающийся старичок-младенец, сучащий безыкорными ножками. И он невольно сравнивал с ними то, что было в городе. Проходя мимо лавок мясных, рыбных и готового платья, он был поражен, точно в первый раз увидел это, сытостью того огромного количества таких чистых и жирных лавочников, каких нет ни одного человека в деревне. Люди эти, очевидно, твердо были убеждены в том, что их старания обмануть людей, не знающих толка в их товаре, составляют не праздное, но очень полезное занятие. Такие же сытые были кучера с огромными задами и пуговицами на спине, такие же швейцары в фуражках, обшитых галунами, такие же горничные в фартуках и кудряшках, и в особенности лихачи-извозчики с подбритыми затылками, сидевшие развалясь в своих пролетках, презрительно и развратно рассматривая проходящих. Во всех этих людях он невольно видел теперь тех самых деревенских людей, лишенных земли и этим лишением согнанных в город. Одни из этих людей сумели воспользоваться городскими условиями и стали такие же, как и господа, и радовались своему положению. Другие же стали в городе в еще худшие условия, чем в деревне, и были еще более жалки. Такими жалкими показались Нехлюдову те сапожники, которых он увидал работающих в окне одного подвала. Такие же были худые, бледные, растрепанные прачки, худыми оголенными руками гладившие перед открытыми окнами, из которых валил мыльный пар. Такие же были два красильщика в фартуках и опорках на босу ногу, все от головы до пяток измазанные краской, встретившиеся Нехлюдову. В засученных выше локтя загорелых жилистых слабых руках они несли ведро краски и, не переставая, бронились. Лица были измученные и сердитые. Такие же лица были и у запыленных с черными лицами ломовых извозчиков, трясущихся на своих дрогах. Такие же были у оборванных опухших мужчин и женщин, с детьми, стоявших на углах улицы, просивших милостыню. Такие же лица были видны в открытых окнах трактира, мимо которого пришлось пройти Нехлюдову, у грязных, уставленных бутылками и чайной посудой столиков, между которыми, раскачиваясь, сновали белые половые, сидели, крича и распевая, потные, покрасневшие люди с одуренными лицами. Один сидел у окна, подняв брови и выставив губы, глядел перед собою, как будто стараясь вспомнить что-то. «И зачем они все собрались тут?» — думал Нехлюдов, невольно вдыхая вместе с пылью, которую нес на него холодный ветер, везде распространенный запах прогорклого масла свежей краски. На одной из улиц с ним поравнялся обоз ломовых, везущих какое-то железо и так страшно гремящих по неровной мостовой своим железом, что ему стало больно ушам и голове. Он прибавил шагу, чтобы обогнать обоз, когда вдруг из-за грохота железа услыхал свое имя. Он остановился и увидал немного впереди себя военного со остроконечными слепленными усами и сияющим глинцевитым лицом, который, сидя на пролетке лихача, приветственно махал ему рукой, открывая улыбкой необыкновенно белые зубы. «Нехлюдов, ты ли?» Первое чувство Нехлюдова было удовольствие. «А, Шенбок!» — радостно проговорил он, но тотчас же понял, что радоваться совершенно было нечему. Это был тот самый Шенбок, который тогда заезжал к тетушкам. Нехлюдов давно потерял его из вида, но слышал про него, что он, несмотря на свои долги, выйдя из полка и оставшись по кавалерии, все как-то держался какими-то средствами в мире богатых людей. Довольный веселый вид подтверждал это. «Вот хорошо-то, что поймал тебя, а то никого в городе нет». «Ну, брат, а ты постарел», — говорил он, выходя из пролетки, расправляя плечи. «Я только по походке узнал тебя. Ну что ж, обедаем вместе? Где у вас тут кормят порядочно?» «Не знаю, успею ли», — отвечал Нехлюдов, думая только о том, как бы ему отделаться от товарища, не оскорбив его. «Ты зачем же здесь?» — спросил он. «Да дела, братец. Дела по опеке. Я опекун ведь. Управляю делами Саманова, знаешь, богача. Он Ромали. А 54 000 десятин земли», — сказал он с какой-то особенной гордостью, точно он сам сделал все эти десятины. «Запущены дела были ужасно. Земля вся была по крестьянам. Они ничего не платили. Недоимки было больше 80 000. Я в один год все переменил и дал опеке на 70% больше. А?» — спросил он с гордостью. Нехлюдов вспомнил, что слышал, как этот Шенбок, именно потому, что он прожил все свое состояние и наделал неоплатных долгов, был по какой-то особенной протекции назначен опекуном над состоянием старого богача, проматывавшего свое состояние, и теперь, очевидно, жил этой опекой. «Как бы отделаться от него, не обидев его», — думал Нехлюдов, глядя на его глинцевитое, налитое лицо с нафиксатуаренными усами и слушая его добродушно-товарищескую болтовню о том, где хорошо кормят, и хвастовство о том, как он устроил дела опеки. «Ну так где же обедаем?» «Да мне некогда», — сказал Нехлюдов, глядя на часы. «Так вот что, вечером нынче скачки ты будешь?» «Нет, я не буду. Приезжай. Своих уж у меня нет, но я держу за Гришиных лошадей. Помнишь, у него хорошая конюшня? Так вот, приезжай и поужинаем». «И ужинать не могу», — улыбаясь, сказал Нехлюдов. «Ну что ж это? Ты куда теперь? Хочешь, я довезу?» «Я к адвокату, он тут за углом», — сказал Нехлюдов. «А, да ведь ты что-то в остроге делаешь. Острожным ходатаем стал. Мне корчагины говорили», — смеясь заговорил Шенбок. — «Они уже уехали». — «Что такое? Расскажи». «Да, — «Да-да, все это правда», — отвечал Нехлюдов. — «Что же рассказывать на улице?» — «Ну да, ну да, ты ведь всегда чудак был». — «Так приедешь на скачки?» — «Да нет, и не могу, и не хочу. Ты, пожалуйста, не сердись». — «Вот, сердиться». — «Ты где стоишь?» — спросил он, и вдруг лицо его сделалось серьезно, глаза остановились, брови поднялись. Он, очевидно, хотел вспомнить, и Нехлюдов увидал в нем совершенно такое же тупое выражение, как у того человека с поднятыми бровями и оттопыренными губами, который поразил его в окне трактира. «Холодище-то какое, а?» «Да, да». «Покупки у тебя?» — обратился он к извозчику. «Ну так прощай. Очень-очень рад, что встретил тебя», — сказал Шенбок, и, пожав крепко руку Нехлюдову, вскочил в пролетку, махая перед глинцевитым лицом широкой рукой в новой белой замшевой перчатке и привычно улыбаясь своими необыкновенно белыми зубами. «Неужели я был такой?» — думал Нехлюдов, продолжая свой путь к адвокату. «Да хоть не совсем такой, но хотел быть таким, и думал, что так и проживу жизнь.